Уважаемые господа, с глубоким прискорбием отмечаю тот факт, что в наши дни газеты уже не помнят о своих обязательствах перед общественностью, перед нами, людьми, которые платят им зарплату.
Он осмотрел сломанные ветви, загромождавшие проход по дороге. Вряд ли, подумал он, они там вспоминают о счетах за уборку территории, когда посылают нам эти грозы. А совету прихода приходится платить по этим счетам за то, чтобы здесь прибирались, и мы, налогоплательщики, платим им зарплату. Они в его размышлениях были синоптиками с 4-го канала радио BBC, на которых Р.П. Тайлер возлагал ответственность за погоду. Телевизора у него не было. Как говорила его жена,
«Рональд не потерпит эту гадость в доме, правда, Рональд?»
И он всегда соглашался, хотя в глубине души был бы не прочь посмотреть, на какие именно сцены секса, разврата и насилия жалуется Национальная ассоциация зрителей и слушателей. Разумеется, не потому, что ему хотелось смотреть на эти сцены, а просто, чтобы знать, от чего следует ограждать других людей. Шутцы подбежал к березе у обочины и задрал ногу. Р.П. Тайлер смущенно отвернулся. Очень возможно, что единственной целью его вечернего променада было дать возможность собаке облегчиться, но он скорее умрет, чем в этом признается, пусть даже самому себе. Он смотрел на тучи. Они громоздились выше и выше целыми башнями, нарисованными размашистыми мазками серого и черного. И не в том дело, что в них мелькали ломаные ветви молний, словно на титрах к фильму про Франкенштейна. Настораживало то, что они останавливались, дойдя до границ Нижнего Тетфилда. И среди них был круглый лоскут ясного неба, но свет в нем был какой-то изжелто-напряженный, словно натянутая улыбка. Было так тихо, и вдруг послышался гулкий рев. На узкой проселочной дороге показались 4 мотоцикла. Они пронеслись мимо и скрылись за поворотом, спугнув фазана, который, хлопая крыльями, рванулся через дорогу нервной рыже-зеленой полосой. «Вандалы!» — крикнул им вслед Р.П. Тайлер. Сельская местность создавалась не для таких, как эти четверо. Сельская местность создавалась для таких, как он. Он дернул Шутцы за поводок, и они двинулись дальше. Через 5 минут он дошел до поворота и увидел, что 3 из мотоциклистов стоят перед поваленным дорожным указателем жертвы бури. 4-й, высокий, в шлеме с зеркальным щитком, не слез с мотоцикла. Р.П. Тайлер оценил ситуацию и без особых усилий сделал соответствующие выводы. Эти вандалы, он, как всегда, оказался прав, ездили по деревням, чтобы осквернять памятники павшим на войне и валить дорожные указатели. Он уже собирался решительно двинуться в их сторону, когда ему в голову пришло, что их было в 4 раза больше, чем его одного, и что они были выше ростом, чем он, и что они, без всякого сомнения, были психопатами, склонными к насилию. В мире Р.П. Тайлера на мотоциклах ездили только психопаты, склонные к насилию. Так что он гордо поднял голову, чтобы прошествовать мимо них с таким видом, словно он их не замечает, хотя как член, считай основатель, местного объединения соседей для защиты порядка, он попытался запомнить номера мотоциклов, одновременно не прекращая составлять в уме соответствующее письмо.
«Господа, сегодня вечером я с негодованием отметил, что нашу прекрасную деревню одолевает огромное количество мотоциклистов с хулиганскими наклонностями. Почему же? Почему?» Правительство не может ничего сделать с этой чумой, которая... — Привет,
— сказал один из мотоциклистов, поднимая щиток, за которым оказались худое лицо и аккуратная черная бородка.
— Мы вроде бы заблудились.
— А?
— неодобрительно сказал Р.П. Тайлер.
— А указатель, видно, повалило,
— сказал мотоциклист.
— Видимо, повалило, — согласился Р.П. Тайлер.
Он с удивлением отметил, что ему захотелось есть.
— Ага. Ну, так вот, мы едем в Нижний Тетфилд, окей?
Бровь добровольного защитника порядка взмыла кверху.
— Так вы американцы? Видимо, с авиабазы.
— Господа, когда я служил в армии, моя страна могла мной гордиться. С ужасом и тревогой я вижу, что авиаторы с военной базы в Тетфилде разъезжают по моей благородной деревне, одетые словно головорезы самого худшего пошиба. Признавая их решающее значение в деле защиты свободы западного мира,
затем его страсть к поучениям взяла верх.
Поезжайте обратно. По этой дороге. Метров примерно 800. Потом первый поворот налево. Боюсь, дорога там в прискорбно плохом состоянии. Я уже неоднократно писал в местный совет по этому поводу. Кто вы, слуги народа или его хозяева? Спрашивал я их. В конце концов, кто платит вам зарплату? Потом второй поворот направо, только не совсем направо. На самом деле налево, но вы увидите, что он потом поворачивает направо. Там стоит указатель Поррит Лейн. Только, разумеется, это не Поррит Лейн. Если вы посмотрите на официальную полевую карту, вы увидите, что это просто-напросто восточный конец Форест Хилл Лейн. Тогда вы выйдете в деревню, и потом, когда доедете до церкви, я указывал топографам, которые составляли карту, что это церковь со шпилем, а не церковь с колокольней. Я даже написал в глашатай Тетфилда и предложил, чтобы редакция объявила кампанию по сбору подписей с требованием исправить карту. И я имею все основания надеяться, что когда они там поймут, с кем имеют дело, то сразу увидят, что им не удастся дать нам отворот-поворот. Потом вы выйдете на перекресток, и через него надо ехать прямо. И вы сразу выезжаете на второй перекресток, и независимо от того, свернете ли вы на развилке налево или поедете прямо, вы в любом случае попадете на базу. Хотя если свернуть налево, это почти на 150 метров короче, там уже не ошибетесь.
Голод тупо уставился на него.
Я не уверен, что точно понял,
— начал он.
— Я понял. Поехали.
Шутцы заскулил и бросился за спину Эрпе Тайлера, где и прижался к его ногам, дрожа всем телом. Мотоциклисты уселись на свои машины. Тот, что в белом, по виду явный хиппи, — подумал Эрпе Тайлер, — бросил в траву на обочине пустой пакетик из-под хрустящего картофеля.
«Прошу прощения!» — рявкнул Тайлер. «Это не ваш ли пакетик?»
«О, не только мой!» — ответил паренек в белом. «Он общий!»
Эрпе Тайлер выпрямился в полный рост. 171 сантиметр.
«Молодой человек!» — начал он. «Что бы вы сказали, если бы я пришел в ваш дом и стал повсюду разбрасывать мусор?»
«Я был бы страшно, страшно рад», —
мечтательно прошуршал в ответ голос загрязнения.
«Это было бы прекрасно».
На мокрой земле под его байком расплывалась радужно-масляная лужица. Взревели моторы.
«Я что-то не поняла», — сказала война. «Так почему мы должны разворачиваться у ворот церкви?»
«Просто следуйте за мной»,
— сказал высокий, и все четверо сорвались с места. Эрпе Тайлер уставился им вслед и смотрел, пока его внимание не привлек непонятный треск. Он обернулся. Мимо него мелькнули четыре фигуры на велосипедах, за которыми весело неслась собака.
«Эй, вы! А ну-ка остановитесь!»
— вскричал Эрпе Тайлер. Эти притормозили, остановились и поглядели на него.
«Я знал, что это ты, Адам Янг, и твоя... клика! Могу я узнать, что вы, дети, делаете на дороге так поздно ночью? Знают ли ваши отцы, что вас нет дома?»
Ехавший первым велосипедист повернулся к Эрпе Тайлеру.
«Я что-то не понимаю, почему вы говорите, что уже поздно?» — сказал он. — Мне так кажется, мне так кажется, что если солнце еще не село, значит, еще не поздно.
— В любом случае, вы уже давно должны быть в постели, — сообщил им Эрпе Тайлер. — И не надо показывать мне язык, юная леди,
— это адресовалось язве,
— или я напишу письмо твоей матери и сообщу ей о прискорбном поведении и недостойных настоящей леди манерах ее отпрыска.
— Ну, извините, пожалуйста, — обиженно буркнул Адам. — Язва просто на вас посмотрела. Я не знал, что где-то запрещается смотреть.
В траве на обочине началось какое-то волнение. Шутцы, кобелек из тех особенно утонченных карликовых пуделей, которых заводят только люди, не способные включить строку «дети» в расходную часть семейного бюджета, подвергся нападению со стороны Бобика.
— Господин Янг,
— приказал Эрпе Тайлер,
— будьте добры отогнать свою шавку от моего шутца.